Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья! Радио Теос, главная тема. Владислав Юртов, как и всегда, на протяжении последних уже двух лет целых этой передачи каждый понедельник. Хотел сказать «будет», но она уже в 11 часов выходит, когда многие из вас уже проснулись и передвигаются постепенно к местам работы, учебы и так далее. Но если кто-то из вас только что проснулся, друзья, вам доброе утро, вам хорошей недели, вам хорошего настроения. Я сегодня ехал в студию Радио Теос и практически даже уже начал покрываться загаром таким африканским, потому что солнце выглянуло наконец-таки в Питере из-за тучи и жарит. Слава богу, лето началось, чему я очень рад, друзья. Ну и также я очень рад тому, что в нашей студии сегодня необычная пара, не семейная, друзья, как это часто бывает, не семейная, а просто пара замечательных людей, молодая девушка и не очень молодой мужчина, хотя я уверен, что он так улыбается сейчас, кто уже видит нас в трансляции, что мне кажется, он моложе, чем я даже сейчас, намного моложе. Сколько ему лет, Игорь Юрьевич?
Ну, в сентябре 65.
В сентябре 65, а мне в сентябре будет 38. Ну, почти ровесники, в общем-то, да? Друзья, Игорь Юрьевич Марков, поприветствуйте его, а вы помашите, пожалуйста, в камеру рукой, кто у нас уже смотрит в трансляции.
Мир вам.
Да, ну и Александра Шафеева или Шафеева, как правильно?
Шафеева.
Шафеева, привет тебе.
Мир вам.
Друзья, и передача у нас сегодня, как вы видели, наверное, из трансляции, из анонса, вернее, не совсем обычная, с таким длинным названием «Личное благовестие. Как реагировать на возражения». И это будет не совсем интервью, даже такой рассказ, это будет практически по возможности открытый урок для всех тех, кто уже хочет, прям горит желанием рассказывать людям о Боге, но пока еще не знает, как это делать, или, возможно, еще не преодолел свои внутренние страхи для того, чтобы выйти на улицу или начать просто даже говорить о Боге. Ну и немножко поговорим о том, как преодолевать... Нет, не преодолевать, да? Как реагировать на возрождение. Игорь Юрьевич меня вчера по телефону поправил. Я же все в прошлом, понимаете, торговый работник, и мне нужно преодолевать возрождение, чтобы что-то продать. Тут дело не совсем о торговле пойдет, да?
Да.
Реагировать на возрождение, да?
Да, реагировать.
Хорошо. Телефон прямого эфира, друзья, 8-800-333-1706, сайт teos.fm. Вайбер и WhatsApp наш, кто его еще не записал, плюс 7-977-850-0996. Ну и мобильное приложение «Радио Теос» тоже совершенно новое, как и наш сайт. Кто его еще себе не поставил, ставьте. И прямо из него можно будет звонить в эфир. Кто живет за пределами Российской Федерации, совершенно не нужно набирать этот длинный номер 8-800-333-1706, а прямо из приложения звонить в студию. Ну и из него же можно писать нам текстовые сообщения, которые я, ну, по возможности, если, конечно, с нашим интернетом российским сегодня никаких проблем нет, буду читать прямо в прямом эфире. А то вот в прошлую нашу трансляцию половина комментариев куда-то убежала по дороге к нашей студии, но, к сожалению, вот я вижу, даже люди уже подключаются, начинают смотреть, значит, комментарии скоро посыпятся. Ну ладно, друзья, поскольку мы все-таки, многие из вас вообще не помнят Игоря Юрьевича Маркова, 2 года, да, прошло с тех пор, как вы были здесь?
Я, честно, ну, наверное, не меньше.
Около 2 лет.
Наверное, не меньше.
Да. А Александр Шафеев вообще никто из вас не знает, в том числе и я вижу ее практически не в первый раз, да? Сегодня 1,5 раз, как я тебя увидел впервые, да? Потому что ты мелькал где-то и в позапрошлое воскресенье передо мной, но где-то вдалеке, на периферии, я тебя совершенно практически не замечал. Хотя, по-моему, именно ты выходил к микрофону рассказывать, да, потом? Нет? Не выходили вы потом после собрания в церковную?
Нет.
Нет? Ну вот, видишь, значит, я тебя даже и полраз
перепутал.
Толком не видел. Саша, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет, как давно ты в церкви, и с чего вдруг такое вот у тебя желание появилось, хотел сказать, не женское, но оно вполне себе даже женское, рассказывать о Боге другим людям?
Мне 20 лет, в церкви я меньше 2 лет. Желание благовестия у меня появилось к нам один раз на малую группу церковную пришел один брат Гедеоновец, и он начал рассказывать свое свидетельство, как он благовествовал одному человеку, наркоману.
Угу.
И это настолько сильное произвело на меня впечатление, у меня появилось желание дослушать вот эту историю, потому что так получилось, что ее оборвали. И после этого меня так начал как-то заботить вопрос благовестия, и ну, раз за разом как бы открываю Писание, мне там какая-то строчка о благовестии. Прихожу в церковь на служение, Сергей Николаевич говорит о благовестии.
Пастор ваш, да?
Да.
Угу.
И так получается, везде просто меня преследует эта тема благовестия. Но это на самом деле это счастье, когда есть возможность как-то вдохновлять людей, показывать, что кроме своих сил можно надеяться еще на кого-то, кто действительно может со всем справиться, и что спасение может быть даровано Богом.
Угу. Игорь Юрьевич, вот вам уже чуть побольше лет, чем мне, и еще чуть более, чем Саша. Вот на вашем жизненном опыте скажите, пожалуйста, а вот благовестие, это, на мой взгляд, всегда это было такой стереотип, что им занимаются люди обычно такие экстраверты, да, очень эмоциональные, очень открытые, легко выражающие свои мысли, эмоции, доносящие до людей, ну и так далее. Да? Именно экстраверты, mm-hmm. актеры, ну, грубо говоря, ну в хорошем mm-hmm. смысле слова, да. А, вот Саша у нас девушка такая скромная, скромная, и как, или она просто боится студии Радио Теос, я не знаю. Саш, ты боишься студии Радио Теос, или ты скромная?
Нет, я на самом деле впервые на радиостудии, и все как-то непривычно.
Непривычно. В жизни ты более активная, да?
Ну, скорее, да.
Ну ладно, хорошо, все-таки. А благовестием может заниматься любой человек, или все равно какие-то особенные душевные качества для этого нужны, как по-вашему, Игорь Юрьевич?
Владислав, дорогой, я могу сказать так. Да, в общем-то, и ко всем слушающим. Мне очень драгоценна была мысль, когда я был в церкви, когда пришла регент хора и сказала, что в хоре может петь любой человек. Нужно только вслушиваться и желать участвовать. Вот в благовестии нужно вслушиваться то, что говорит Господь, и благовествовать.
Вы прямо сейчас мое самомнение резко повысили, сказав про то, что в хоре может петь любой человек. То есть, ну, даже я, соответственно, тоже, да, человек, который вообще хоть какие-то слухи имеет, я все-таки в музыкальной школе занимался, но голос у меня напрочь отсутствует, ну, для пения. Ну, ладно.
В хоре благословит Господь.
Хорошо. В хоре это не то же самое, да, что
соло? Да, потому что там именно совокупность голосов.
Ладно, хорошо. А сама, как ты считаешь, у тебя, Саша, я уже к Саше обращаюсь, да, кто просто нас не видит, может быть, ты как считаешь, вот твои личные душевные качества, они изначально расположены к тому, чтобы заниматься благовестием, или тебе нужно как-то свое, ну, поведение корректировать, свое, там, свой, не знаю, не темперамент, конечно, а манеру вести себя?
Ну, на самом деле, я сама по себе такой открытый, активный человек, и это очень сильно помогает. Но есть такие качества, которые вот надо корректировать. Мне понравилось, недавно слышала такую мысль в проповеди, что... Апостол Павел говорил, что, ну, буквально перевод текста там был, пусть я буду молиться, чтобы я благовествовал каждый раз после слова «добрый день». То есть нужно как-то корректировать себя, чтобы настолько, ну, быть просто пропитанной Божьей любовью, чтобы вот буквально после слова «добрый день» начиналось благовестие.
Я помню, моя жена очень-очень мне делала много замечаний, пару, нет, не пару, года 4 назад, когда я говорил о Боге постоянно, сыпал цитатами, ну, нужно, не нужно, я там цитаты из Библии по любому поводу и наизусть говорил. В конце концов, это ее стало немножечко расстраивать, мягко говоря. Я перестал так много говорить о Боге, хотя, ну, эта идея мне нравится. Ладно, хорошо. Игорь Юрьевич тебя учит благовестию. Вот скажи, пожалуйста, вот те уроки, которые вы проходите, они как-то отражаются на твоем личном, ну, в жизни, в обычной, да, вне церкви? Как-то это тебе помогает жить?
Да, очень.
Ну, как?
Это мне дает какую-то уверенность, потому что, на самом деле, не так давно я не умела даже просто Евангелие рассказать. А сейчас пробовали с другом, засекали время, и могу спокойно рассказать Евангелие за 2 минуты. И это дает какую-то уверенность, и, то есть, когда знаешь, что, ну, знаешь, что сказать, это придает какую-то уверенность внутри. Уже не боишься так вот подойти к людям, вот сейчас не то скажу, не то ляпну.
Может, время пройдет, и станет радиоведущим на Теосе, нет?
Все в руках Господних.
Хорошо, Игорь Юрьевич, на самом деле благовестию нужно учиться, или любой верующий человек в состоянии делать то, вот чему вы учите Сашу?
Я могу сказать честно.
Честно, конечно. Честно, да. Мы же христиане все-таки, да?
Естественно. Я могу сказать так, что благовествовать может совершенно спокойно любой человек. Единственное, что, почему мне вот 2 года тому назад, когда я был, я говорил, наверное, об этом, я, конечно, не помню, что я точно говорил, но, наверное, дух, во всяком случае, не изменился. Я могу сказать, что очень драгоценно, что вот есть такая, ну, методика, система обучения, в конце концов, основанная полностью на Писании, но побуждающая человека выстраивать свою беседу. То есть, вот, кстати, вот сегодняшнее название, тема нашей встречи «Как реагировать на возражения» – это одна из моих личных любимейших тем вот этого самого обучения. Потому что действительно Христос, Он никогда не реагировал, Он всегда действовал. Так вот, как раз вот сегодняшний урок, если так можно выразиться, он и учит не реагировать, а действовать. Угу. И фактически вот занятие этого урока вот эту мысль основную как бы и подчеркивает, что действительно доводилось со многими людьми сталкиваться, беседовать, привлекать, увлекать этим служением. И, как правило, люди приходили, которые хотели научиться, они говорили, что я хочу научиться говорить. Я говорю, благословит Господь, это самое правильное решение. Потому что даже человек, будучи десятки лет в церкви, если его вот мгновенно как бы попросить, вот как Саша сказала, в две минуты рассказать Евангелие, этот рассказ, ну, в простой обстановке затянется, ну, минимум на полчаса. Ну, это практика, это факт.
Я сегодня упоминал до эфира одну нашу с вами общую знакомую, Шарлотту, да? Угу. У нее есть блиц Евангелия. Пока она едет на эскалаторе снизу вверх или сверху вниз, и рядом с ней оказывается какой-то человек, она успевает ему за это время, там, 2,5 минуты, да, да, сколько, да, рассказать, да, Евангелие. Совершенно. Хорошо, откуда эта программа взялась, и почему именно эта программа, а не какая-нибудь другая?
Здесь я могу сказать так, не увиливая от ответа, вместе тем могу сказать так, что все в руках Господних. Когда мне в свое время предложили, я ничего вообще не знал об этой программе. И мой пастор говорит, да зачем, да ничего нового там не скажет, все это уже известно. Ну, ладно, поезжай. Вот было благословение от пастора. Я поехал. Ну, и буквально после первого дня, ну, неприлично говорить «yes», но это вот действительно вот буквально легло
оно,
на сердце.
Оно, да.
Причем я могу сказать, что я совершенно не экстраверт. Я как раз самый что ни на есть интроверт. И, может быть, даже вот именно поэтому мне эта программа и понравилась.
Хорошо, смотрите, я действительно имел, я упоминал о том, что у меня опыт торговой работы, да, был, ну, в своем прошлом, в моей прошлой жизни. Действительно, я много лет отдал этому делу. И самое страшное, что есть у любого менеджера по продажам, неважно, какого ты уровня, что ты там семечки продаешь на рынке, да, или ты там самолеты продаешь опытом, неважно, это возражение. Это самая жуткая, страшная, неприятная вещь. Из бизнеса многие уходят именно потому, что из-за торгового бизнеса, да? Я имею в виду, опять же, не рыночную торговлю, при всем уважении к ней, а вот серьезная, да, вот как наука, да, искусство торговать. Именно потому, что люди не в состоянии справляться с такими вещами, как возражение. Они слышат какую-то вещь, там, типа, не буду брать, да? Или Бога нет, вот в данном случае, да, если мы говорим о благовестии. И это зарубает сразу любое желание, а потом страхи появляются, язык сразу у тебя костенеет, да, возражения. На самом деле, это самое ужасное в благовестии или нет, как и в торговле?
Я могу, по всей видимости, согласиться, чисто даже вот по внутренним, ну, потому что за вот время моего уверования я благовествовал, когда я не знал этого служения, но моих как бы два самых больших страха были. Это первое, что мне зададут вопрос, на который я ответить не могу. Вот. И второе, как бы вот самый большой ужас для меня был, что вот я буду рассказывать, а мне скажут, да нет, не надо, все. Вот момент отказа. Угу. И когда я узнал, как реагировать или как действовать, когда вот такая ситуация, я возликовал.
Саша, какой вопрос ты самый для себя страшный слышала в процессе своего уже вот этого опыта? У тебя уже есть, да, опыт благовестия?
Я даже есть небольшой, но на самом деле у меня совершенно наоборот. Я не боюсь, что мне зададут какой-то вопрос, который я не знаю. Угу. Ну, в случае чего скажу, что вот, ты знаешь, как бы я не знаю сейчас, как ответить на этот вопрос. Давай я, дай мне немного времени, я спрошу у пастора, спрошу у других христиан. Но у меня нет такого страха перед вопросами. У меня был огромный страх, что если человек скажет, что мне это не надо, мне это не интересно.
И как ты с этим справлялась?
На самом деле, до сих пор, вот, пока не дошла до этого урока, просто не знала, как справляться. И в этом уроке получила хороший совет, что, во-первых, не надо спорить ни в коем случае. Один проповедник...
Ты в этом уверена?
Да, один проповедник сказал, что выигрывая спор, мы проигрываем человека. И второе, что нужно реагировать как-то положительно, то есть, например, сделать какой-то комплимент, то есть я рада, что вы мне задали этот вопрос, и реагировать это именно положительно. Если человек говорит, что ему это не надо, нужно как-то, ну, сослаться, что уверен ли человек, как он проведет вообще свою вечную жизнь. И что мне нравится, существуют реальные научные доказательства того, что существует Бог, существуют научные доказательства того, что есть ад, и одна женщина неверующая проводила исследование людей, которые пережили клиническую смерть. И там было такое интересное описание, что и атеисты, и верующие описывают одну и ту же картину. То есть они как будто выходят из своего тела и видят какое-то светлое существо. И те, кто уже пережил вот эту клиническую смерть, они говорят, что вот они видели Бога. И больше 500 человек описывают одну и ту же картинку. И это уже просто научный факт.
Угу.
И, ну, если существует ад, то человеку при жизни имеет смысл позаботиться, где он будет проводить вообще вечность.
Хорошо. Как долго вы уже занимаетесь по этой программе?
Сколько? У нас 12-е занятие, значит, раз в неделю, значит, 3 месяца.
Три месяца?
Да, 3 месяца.
И сколько еще она будет продолжаться у вас?
А все это вот предпоследнее занятие урок? Еще. Нет, ну как, значит, будет еще последнее занятие, и потом в заключение экзамен.
И, соответственно, после этого вы будете готовы брать новую группу студентов, которая у вас появится после сегодняшней передачи.
Бог даст, я двумя руками.
Хорошо, давайте расскажем о том, как проходят ваши занятия, из чего они состоят, да, ну и, собственно, приступим непосредственно к занятию, чтобы уже у нас не так много времени, на самом деле, для эфира, чтобы людям дать понять, как же все-таки с возражениями работать, скажем так, да?
Ну, начинаем мы всегда занятия с отчета, потому что...
Микрофон, пожалуйста, говорите.
Извините. Потому что очень важный момент – именно личное благовестие. И здесь именно на этом делается акцент. То есть фактически обучение-то оно строится не только в классе, как говорится, вот при Саша приезжает ко мне, и мы с ней беседуем, я рассказываю материал, но и мы и молимся, и обязательно уделяем моменту практическому. И вот что мне, вот, может быть, даже нехорошо хвалить человека в его присутствии, но я могу...
Особенно, когда она делает домашнее задание прямо сейчас, да, а не дома его делает.
Нет, это отчет. Поэтому как раз она делает все правильно, потому что мы, когда встречаемся, начинаем с отчета. То, что делать. Тут очень много пунктов, 38 пунктов. Естественно, я все их говорить не буду, но каждый затрагивает вот какой-то момент духовный или практический именно личного благовестия. Ну, я просто кратко перечислю. Молился с друзьями в молитве. Благовестие без молитвы – это не благовестие. Вот. И далее, значит, пересказ проверочного конспекта, почему вот удается кратко изложить Евангелие. Мы готовим устный, заготовку, если так можно выразиться, то есть порядок. Почему? Потому что если мне задают какой-то вопрос, я знаю, куда я могу вернуться. Ну и потом, значит, практическая подготовка и свидетельство как образ жизни. Ну и тут различные пункты.
Почему, почему важно делать этот отчет, ну, на ваш взгляд?
Дело в том, что ну, мы все ходим друг перед другом и пред Богом. Поэтому, когда неделя прошла, и я могу вот в том числе и во время урока проанализировать, что я делал, хорошо ли я делал, поделиться, поскольку отношения дружеские, то есть и молитвенные, естественно, то мы можем помолиться, какая-то, а у меня вот это не получилось, а у меня то, а вот это благодарю Бога за то, что получилось. Слава Богу, помолимся, благодарим Бога или, наоборот, просим мудрости. То есть это все практическая духовная жизнь.
Саша, тебе помогают эти отчеты бороться с собственной ленью, не благовествовать?
На самом деле, да, это всегда, когда есть подотчетность, есть какой-то страх, что вот если я не выполню, а меня на этом как бы поймают.
То есть это хорошая мотивация. Хорошая мотивация, да? Хорошо, ну давайте, с чего мы начнем сегодняшний урок там?
Значит, ну, обычно всегда, кроме после отчета, у нас следуют ответы на вопросы. Я, кстати, когда познакомился с этой системой обучения, сначала немножко удивился, в том числе как преподаватель, что сначала вопросы, а потом уже лекция, типа того, что...
А потом уже ответы.
Да, как обычно. А здесь нет, и потом понял, что это весьма неплохо и хорошо. Итак, значит, вот тут несколько вопросов, пожалуйста. Саша.
Все возражения являются только дымовой завесой, которую люди используют для того, чтобы поспорить и помешать нам благовествовать. На самом деле это то, что делает сатана, а не сами люди. Самим людям на самом деле нужно спасение, и ну, это неправильно.
Да, я прошу прощения, я сразу не сказал. Тут формулировка вопросов такая, что есть формулировка «правильно», а есть неправильная формулировка, и нужно объяснить, почему неправильно. В чем.
Слушайте, но я думаю, что такое возражение, может быть, любое возражение, может быть, например, связано с тем, что мне просто ну, лень слушать, да? Я, может быть, в другой обстановке, в другой ситуации, я бы сел бы И к тому же, когда красивая девушка подходит, сел бы с ней, посидел бы на скамеечке весной, там, летом, да, чтобы она мне Евангелие рассказала, ну, я тороплюсь на работу, не знаю. Нет? Это вот же тоже возражение.
Безусловно. Поэтому, прежде чем всегда приступать к практике благовестия, мы всегда молимся. Молимся и просим, чтобы Господь бы... Мы же не знаем, с кем мы будем разговаривать, кому обращаться. И мы просим, чтобы действительно Господь послал того человека, кто должен услышать. Потому что вы не представляете, какую радость, вот действительно и силу духовную дает встреча. Вот первый раз человека видишь, открытые глаза, открытое сердце и... И благодарность еще за то, что ты еще свидетельствуешь. Сколько раз такое было?
То есть Евангелие можно рассказывать не каждому человеку?
Евангелие предназначено для каждого человека. Но вопрос заключается в том, что когда ты молишься, действительно очень часто, я не могу сказать, что всегда, но очень часто Господь посылает такого человека, которому нужно услышать.
Угу. Вот нас поздравляют. Сегодня праздник, друзья. Нам комментарии просто приходят. Оказывается, сегодня праздник, день радио, про который я даже совершенно не знал.
Точно,
так что можете меня... Ваши зефирки, которые вы принесли сегодня с утра в нашу студию, они будут воспринимать их как подарок. Спрашивают, система обучения как называется ваша?
Ну, вообще, исходно называлась система, извините меня за мой английский, «Evangelism Explosion». А в русскоязычной среде оно, мы с братьями приняли решение и назвали его «От сердца к сердцу». Мне это название очень нравится, потому что это суть самого служения.
Александр спрашивает, если благовестие ваше только в словах, какими бы правильно они ни были, это болтовня, а не благовестие. Лучшее благовестие – это жизнь. Не зря один из отцов церкви учил молиться так. «Боже, научи меня проповедовать», иногда даже словами. Но это был, правда, не совсем отец церкви, по-моему, но тем не менее. Вот что на это возражение пошло? Вот, пожалуйста, отвечайте, реагируйте на это возражение.
На самом деле, это очень ценный комментарий, потому что если мы на словах говорим, что вот как нас Бог любит, насколько мы любим Бога, а на делах все с точностью наоборот, как сказал, по-моему, апостол Иоанн, что «покажи мне дело». Свою веру свою без дел, тогда я покажу тебе веру свою из дел.
Угу.
И вера без дел мертва. И это очень ценно, что люди, которые нас окружают, они должны не только слышать, но и видеть. Но, с другой стороны, есть такой момент, что многие христиане отмазываются, что да, я благовествую поведением. Я могу благовествовать поведением, например, в дома или в университете. И на следующий день человек, который видит меня каждый день, он умирает, а я ему не рассказала Евангелие.
Uh-huh.
И мне кажется, это должно как-то мотивировать, потому что часто хорошее поведение, благовестие какими-то делами воспринимается просто как хорошее воспитание или просто доброта человека.
Ну, ты согласна с тем, что очень большой, скажем, вред благовестию оказывает, например, твое собственное поведение, которое, может быть, не совсем соответствует иногда?
Да.
Я не говорю о том, что ты там... ругаешься матом, куришь и пьешь пиво, да? Но, предположим, ты что-то сделала такое, что не соответствует твоим собственным словам о Боге, да? Ты согласна, что это самое сильное возражение для благовестия?
Это да, но есть такой момент, человеческий фактор. И на самом деле я знаю свидетельство, когда люди действительно что-то не очень хорошее делали, но после этого рассказывали о Боге, и человек каялся.
Вот я тебе говорю, Саш, как ты мне можешь говорить о Боге сейчас, да, и о том, какой он классный и замечательный, если ты вот на прошлый экзамен не подготовился, получил двойку вообще, а меня учишь жить правильной жизнью, делать домашнее задание всегда.
Здесь, к сожалению, затрудняюсь ответить как-то.
Игорь Юрьевич, помогайте. У нас же урок открытый.
Без проблем. Я чуть-чуть вернусь к предыдущей мысли, к вопросу вот человека, который задал по поводу того, что, значит, разговор о Боге – это болтовня, или как там жестко так высказано.
Uh-huh.
Я могу сказать следующее. Ну, молодому человеку, допустим, ему нравится девушка. Он будет ей дарить цветы, писать письма, оказывать какие-то знаки внимания, приглашать там на какие-то встречи и молчать. Ну, девушка скажет, ну, странный какой-то молодой человек, какие-то странные оказывает внимание. Мы Бога любим, мы говорим о нем.
Все. Аминь. Помогаете, Саша, отвечать на возражение?
Именно.
Ну, как она может мне говорить о Боге и учить меня правильно относиться к учебе в том числе, если сама двойку получила за экзамен недавно?
А вот здесь драгоценный фактор любого благовестника – смирение. Очень важный момент, который проявляется и действительно в практической жизни. Да, получил двойку там или какой-то небольшой балл за свое образование. Но ведь через эту оценку, прежде всего, ну, если я верующий человек, мне Господь говорит, почему? Не было лекций, не готовился к экзамену. То, ведь оценка – это всегда результат. Результат тех усилий, которые ты затратил. Если Бог ленивому не помогает.
Хорошо, я немножко по-другому вопросу задам. Угу. Обязан ли сам благовестник быть идеальным?
Нет идеальных людей. Да, в принципе, даже и церковь, хотя и в слове сказано, что я создам церковь, которую врата ада не одолеют, но она состоит из разных людей. Поэтому благовестник – это человек, который в том числе и, как любой другой верующий человек, совершает путь освящения.
Вот некто Антон нам написал в комментарии, Евангелие как раз в том, что Бог спасает недостойных двоечников.
Спасибо, спасибо за ободрение.
Хорошо, давайте, какие там еще у вас возражения написаны?
Лучший способ реагировать на любое возражение – это достойно встретить его и энергично опровергнуть. Это неправда, и, как я уже говорила, спорить просто опасно. Даже если всеми аргументами мы докажем человеку свою правоту, чисто психологически он будет как-то немного закрыт. То есть даже если он согласится, это его самолюбие задернет.
А если человек очевидно какую-то говорит глупость невозможную про Бога или про Библию, которая, ну, очевидная глупая глупость, да, не потому что ты верующий, это глупость, а по факту это глупость. Например, там, не знаю, Библия не имеет под собой никакого исторического обоснования, ну, основания исторического. Это же глупость, да?
Да.
Притом это глупость как для верующих, так и не для верующих, потому что у нас есть научный материал, подтверждающий, что Библия исторически верна, да?
А здесь брат уже немножко заскочил вперед, это как раз материал нашего занятия.
Ладно. Так, Саш, продолжай.
Вот как я и говорила, три основных способа, которыми необходимо руководствоваться при работе с возражениями, это ни в коем случае не спорить, выказывать какое-то благожелательное отношение к человеку и говорить искренние комплименты. Это тоже очень важный фактор, это влияет на человека положительно.
Все-таки как не спорить, если человек говорит, ну, глупости?
А вот здесь уже Саша говорила об этом. Вот это удивительное, это уже как реагировать действительно на возражение. Спасибо, что вы мне задали. Ведь когда человек внутренне настроен на спор, он не будет благодарить своего собеседника за то, что тот задает ему вопросы. А ты искренне, это своего рода тоже комплимент. Спасибо, что вы мне это спросили. Я иногда, я, может быть, в какой-то степени утрирую, но я иногда говорю большое спасибо, что Бог побудил вас это сказать. Угу. Потому что фактически, практически любое возражение, когда ты готов к тому, что может такое последовать, и ты действительно подготовился, легко переводится в изложение Евангелия.
Любое возражение?
Любое, практически, да.
Ну ладно, что у вас там еще в запасе?
Пять основных способов ответа на возражение. Это преодолевать возражения до того, как они возникнут. То есть в этой программе есть некоторые формулировки, которые сразу убирают возражения. Например, существует два диагностических вопроса. Первый – это уверен ли человек, что он будет в небесном царстве после своей смерти. И второй вопрос – это что человек скажет Богу, встретившись с ним? Почему Бог должен впустить его в небесное царство?
У меня сразу возражение есть, можно? Мне вообще плевать на небесное царство.
Да, есть и сегодня, увы.
Нет, серьезно, вот это возражение. Да, вы же рассказываете Евангелие тем людям, которые все еще только на пути к этому небесному царству, да, они, может быть, даже понятия не имеют о нем. Или вы рассказываете Евангелие только тем людям, которые уже подготовлены как-то, ну, заранее, вы прощупали почву и видите, что они какие-то вопросы себе задают о Боге и о Царстве Небесном, или, ну, всем все-таки, да?
Дело в том, что есть вот эта система, если так можно выразиться, благовестия, она включает всевозможные случаи, которые встречаются в жизни, от абсолютного атеиста до человека, который, ну, вот, благодарит за то, что ему поделились Евангелием и склоняет свое сердце в молитве пред Богом. То есть диапазон всех людей затрагивает. Единственное, что Саша чуть-чуть...
Погромче, пожалуйста.
Да-да-да. Саша чуть-чуть упустила момент. Вот из пяти способов возражения первый все-таки – это молитва. И вот я перебиваю Сашеньку. Почему? Я много раз свидетельствовал людям, которые загружали меня вопросами. И я благодарю Бога за то, что вот, в том числе зная материалы этого служения, я внутренне просто, вот слушая, что говорит человек, просто внутри себя начинал молиться: «Господи, даруй мудрость». И вы представляете, вот сколько раз Господь либо слово Писания посылал, либо какой-то пример, либо какую-то иллюстрацию, либо вот из того, что говорит собеседник, тут же, так сказать, какие-то находил аргументы для того, чтобы продолжать беседу с человеком дальше. Так что молитва – это вот основа реагирования, если я мог бы сказать.
Хорошо, я не, все-таки я не верю в Царство Небесное, а ты мне про него говоришь сейчас, Саша.
Место, где существует Бог, существует, есть?
Ну, наверное, я не знаю, может быть. Может быть, он здесь прямо
с нами. Вот и давайте подумаем о том, что нам мешает туда попасть. Вот все. Вот практическая
реакция. Бог в каждом из нас живет. Вот. Каждый может быть Богом.
Совершенно правильно. И в Писании сказано: «Вы боги». Но если я очень часто сразу, ну, не часто, а иногда привожу такую аналогию. Хорошо, скажите, вот вы Христос, ну, и как правило, самый вот такой спорский человек: «Да ну что вы, мне до Христа далеко». То есть человек вообще, так сказать, ни о Библии, ни о чем не говорили, но достаточно сказать человеку, вот сопоставить человека со Христом, и сразу человек видит колоссальную разницу между собой и Христом.
Хорошо, какие там диагностические вопросы есть? Задавай их мне.
А уверены ли вы в том, что если сегодня вдруг расстанетесь с жизнью, то вы попадете в Небесное Царство?
Я сегодня не собираюсь расставаться с жизнью.
Никто не может быть уверен в завтрашнем дне, и я, например, не могу быть уверена, что если сегодня поеду домой, меня не собьет машина, или по дороге кто-нибудь, не знаю, не зарежется.
Ну, в общем, да, в общем, это так и есть. Это второй был вопрос, да?
Это первый.
Первый, а второй какой?
А второй – это, предположим, что вы сегодня вдруг расстанетесь с жизнью, предстанете пред Богом, и Он вас спросит: «Почему ты надеешься, что я приму тебя в свое небесное царство?» Что бы вы ответили Богу?
Чтобы я ответил Богу. Хороший вопрос. По-моему, этот, да, Владимир Владимирович Познер задает такие вопросы.
Да, он любит своим собеседником такие вопросы,
да. Но я не Познер. Ибо не мой собеседник. Хорошо, я понял. Но я вижу, что вот эти вопросы, в принципе, они ориентированы на людей, которые уже имеют внутреннее побуждение или внутренние какие-то размышления о Боге. Да? То есть они уже задумываются на эту тему.
На самом деле, эти вопросы, они ориентированы на каждого. И на самом деле, я даже пробовала задавать эти вопросы одному мусульманину. И, как правило, люди на второй вопрос отвечают, что они надеются на свои дела, или многие даже на первый вопрос говорят, что они просто не уверены, что имеют спасение.
Вот Елена Щепеткова нам спрашивает, такой вопрос задает. Как реагировать? Я, кстати, таких тоже встречалась, не соглашаюсь. Как реагировать на тех, кто не хочет в рай? Такие редко, но встречаются.
Я в свое время столкнулся с таким человеком, ну, я после его верования, мне пришлось из института уйти и устроиться на завод, и вот я там без проблем свидетельствовал, рассказывал, и вот я поразился беседе с одним инженером, которому я свидетельствовал, и он сказал: «Ну и что?» Когда я, так сказать, ну, я только-только, так сказать, был еще уверовавший человек, может быть, не очень умел свидетельствовать и говорить, но я, когда он мне вот такое возражение изъявил, я просто был в шоке и удивился, как это человек вот о Баде говорит, как, ну, как сходить на дискотеку, как что-то такое. То есть вот… Ну, это действительно, как вот в Библии сказано, что безумие человеческое говорит о том, что вот ад – это, ну, или не существует, или это что-то там не, такое, ну, сейчас есть, а сейчас пройдет, типа того, что.
Нет, смотрите, реально возражение такое, я встречал в своей жизни, человек говорил, я четко понимаю, что я окажусь в аду, да, но я хочу жить той жизнью, которая мне нравится здесь и сейчас, а потом, ну, в ад, значит, ну, в ад.
Да, есть такие люди, увы, да, попадаются такие люди. То есть, ну, опять же…
Что бы ты сказала, Саша? Я извиняюсь.
Да. Мне понравилась человеку? Одна иллюстрация. Человеку дали спичку или зажигалку, поднесли огонь к руке, и человек обычно сразу, нормальный человек обычно сразу убирает руку, горячо, больно. И такой вопрос: а вот хочет ли человек вот это испытывать вечность? Вот этот вот огонь.
Жгущий.
Да, это вот такая наглядная иллюстрация.
А мы все соглашаемся с тем, что ад у нас представляет собой пламень, да, такой, который жжет всех, сковородки горящие.
Иисус сам говорил, что это гиена огненная.
Угу. Ладно, хорошо. Да, Игорь Юрьевич?
Мы далеки от того, что грешники будут жариться на сковородках, но Слово Божие говорит, плач и скрежет зубов.
Зубовный, да.
То есть каждый человек уже представляет, что это такое.
Хорошо. Дальше?
Если можно отложить спор. В случае, если возникает спор уже до изложения Евангелия, можно предложить человеку, что вот хорошо, это интересная тема, но если человек пытается уйти от темы, например, я хочу человеку изложить Евангелие, он задает вопросы там, не знаю, какие-то совсем вопросы не в тему, и можно ему...
Спасутся ли аборигены Африки?
Например, такое, да, и... Это просто препятствует дальнейшему изложению Евангелия. И можно просто предложить, хорошо, это очень интересная тема, не возражайте, если мы немножко позже к ней возвратимся.
Но ведь, Саш, ты согласишься со мной или нет, что вот этот вопрос, кстати говоря, про аборигенов Африки, он может быть очень большим, серьезным возражением на пути к рассказыванию Евангелия. Я не хочу слышать Евангелие о Боге, который уничтожает невинных детишек Африки, аборигенов.
А это способ перейти к изложению Евангелия. Как? Попозже.
Нет, ну они же, эти аборигены, никогда его, скорее всего, Евангелие-то и не услышат о Боге, о Христе. Ну, скорее всего, да?
Мы никогда не можем знать, как Бог будет действовать в жизни человека. Я не помню точно имени персонажа библейского из книги «Деяний», он искал, как ему спастись, и у него, ну, просто у человека было желание найти Бога.
Угу.
И через какое-то время Бог послал ему апостола Петра, и Петр сказал ему, что ему нужно, чтобы спастись. То есть Бог смотрит на желание человека найти истину, на желание человека найти Бога. То, что нет таких людей, которые вообще ничего не знают о Боге. Все мы видим окружающий мир, и у каждого есть такое ощущение, что есть какой-то творец у всего этого. Даже посмотреть на человека, мне кажется, это надо вдолбить себе в голову, что вот все это могло произойти случайно. То есть в мире просто идеальный порядок во всем, и у любого человека есть малейшее представление, что есть какая-то, может быть, высшая сила, которая все это делает.
Ну, как раз-таки умирающие дети, пожары и войны, они показывают, что этого идеального порядка нет, как мне кажется, нет?
Но здесь, опять же, что взять за авторитет в суждении? Если мы берем все-таки за авторитет Слово Божие, то Христос вознегодовал на своих собственных учеников, когда они что делали? Препятствовали детям подойти к Нему.
Хорошо, я еще вам прочитаю один комментарий, пишет Александр. Сейчас, перед 9 мая, везде будут георгиевские ленточки, носки, крабовые палочки, уголь для шашлыков, везде будут эти ленточки. Это опошляет и унижает саму память и об этой награде, и о самой войне. Когда я встречаюсь с назойливым благовестием по поводу и без, я реагирую на него так же. Это раздражает и отталкивает людей. Все-таки фанатизм верующих создает отрицательную репутацию церкви и Бога. Вот такое вот возражение.
Фанатизм, безусловно, потому что это не действие Духа Святого.
Угу. А Саша что скажет?
На самом деле, можно, как говорится, можно коня подвести к воде, но нельзя заставить его пить. И можно задать человеку такой вопрос, что он заинтересуется. Вот, опять же, вот этот вопрос, где человек будет проводить вечность, уверен ли он в своем спасении, что вообще все будет хорошо. И это уже человека заставит как-то задуматься. И, во всяком случае, многие сразу будут задаваться вопросом, а что делать тогда? Что делать, если я не уверена, буду ли я в раю или буду гореть в аду всю вечность? Не знаю, что сказать Богу. И это уже задает человеку дает как-то возможность задуматься.
Угу. Вот смотри, ты говорила чуть ранее о том, что, в самом начале передачи, что ты бы хотела, или как это был пример из проповеди, да, что после «Добрый день» нужно сразу же рассказывать Евангелие, или там можно, или чтобы было желание, это было умение после «Добрый день». Вот Александр пишет о том, что его раздражают благовестие по поводу и без, да, по поводу и без. На самом ли деле для рассказа Евангелия нужен какой-то повод специальный?
Ну, иногда это хорошо, если есть повод, но вот Игорь Юрьевич мне приводил такой пример, что даже, поднимаясь с человеком в лифте, можно найти повод. например, задать вопрос: а вот вы знаете, есть ли лифт на небеса?
Так что все зависит от практической конкретной ситуации. Конечно, не нужно доходить до какого-то, ну, можно сказать, прямо безумного состояния, когда вот не. Ведь благовестник — это не Тараторкин, у которого на магнитофон записано, и он тараторит, а это человек, делищ, это свидетель.
Угу.
Вот и все.
Хорошо, давайте повторим еще немножко материал, пройденный сегодня. Значит, мы не спорим, да, никогда. Мы говорим искренние комплименты людям, да. Все вопросы, относящиеся не по теме, мы переводим, откладываем на потом, но обязательно к ним возвращаемся, Игорь Юрьевич, или нет?
Дело в том, что были такие ситуации, когда человек задает вопросы, вот я из своего опыта благовестия, и он задает вопрос, я вижу, что это уводит совершенно в ненужную сторону, я говорю: хорошо, извините, мы вернемся к этому вопросу, если вы мне напомните.
Угу.
И человек доходит до изложения Евангелия, выслушивает, встает на колени, и все, никаких вопросов нет.
Хорошо, давайте следующие пункты. Какие там были?
Если человек отказывается отложить спор, можно ответить, но достаточно быстро, как-то кратко на это ответить.
Угу.
Или если нет готового ответа, сказать, что предложить человеку, что вот я узнаю там у других верующих, спрошу пастора и вернусь с ответом. И...
Да. Совершенно верно.
То есть взять паузу для ответа.
Да.
Угу. Ну, и... если действительно ты не знаешь, как ответить, почему же? Я же не всезнайка какой-то, я что-то могу знать, что-то не знать. Поэтому...
Здесь очень интересный следующий вопрос. Во время благовестия рядовой член церкви, то есть каждый член церкви, кроме пресвитеров, призван быть, здесь пункт ответа, это судьей духовного состояния человека, свидетелем, экспертом в благовестии, защитником для неверующего. На самом деле мы все призваны быть свидетелями. Это не наша задача судить, в каком духовном состоянии человек, не наша задача выносить какой-то вердикт. Мы вызваны как на суде, вот как свидетелями. Мы, Бог действует в наших жизнях, и мы об этом должны рассказать.
Угу. Хорошо, вот у нас еще Ирина Иванова написала: благочестие – это очень важно, но важнее всего показывать своей жизнью. Не совсем понял этот вопрос, поскольку показывать своей жизнью Евангелие – это и есть благочестие, по большому счету, да?
Mm-hmm.
Но я думаю, что она имела в виду, что благовестие – это очень важно, да? Но важнее, вот, да, благовестие – это очень важно, но важнее всего показывать своей жизнью. Все-таки, да, это действительно возражение очень серьезное. Мы не идеальны, как вы сами признали, далеко, да? И ты не идеальный, и я не идеален. И даже Игорь Юрьевич Марков у нас тоже, к сожалению, не идеален. Хотя очень бы хотелось, да? Очень бы хотелось.
Совершенно правильно.
Вот когда мы встречаемся, даже это же наше собственное возражение, да? Я не пойду, например, говорить о Боге вот тому-то человеку, например, ты не пойдешь условно там своему родственнику близкому говорить о Боге, потому что он совершенно точно знает, какая ты на самом деле, да? Какая ты бываешь раздражительная, наверное. Это мои предположения, ну, фантазии сейчас, да, там, раздражительная, нервная, необязательная, врунишка и т.д. и т.п. То есть он тебя знает как облупленную с самого раннего детства, да, и тут приходишь ты к нему, к этому человеку, говоришь: покайся или будешь гореть в аду, да?
Владислав,
да.
Можно я уже тебя перебью?
Давай,
прошу прощения за это, да. Дело в том, что фактически сейчас вы подошли к вопросу очень личному для меня. Дело в том, что я находился в таком состоянии по отношению к очень близкому человеку, к собственному отцу, в течение 26 лет, когда мое искреннее и глубокое желание было как так или иначе засвидетельствовать отцу о Боге, и я каждый раз получал полнейшее пренебрежение, гнев и прочее, 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 и нежелание. И я могу сказать, что вот сегодня отца уже 5 лет нету, как он ушел в вечность, но я благодарен Богу за то, что в течение этих 26 лет Господь фактически трудился не с отцом, а со мной. И он меня учил в терпении молиться за дорогого тебе человека. И я благодарю Бога за то, что такое мгновение настало, когда... Для меня самого это был шок, когда мой отец, который все, что касается Бога, ни в какую все, что ты мне говорил насчет молитвы? Я первоначально вообще даже чуть язык не потерял, онемел. Я говорю: пап, ты помолиться хочешь, да? То есть это вот почему я говорю, что благовестие начинается с молитвы. Без молитвы это действительно разговор и прочее, прочее, прочее.
Хорошо, спасибо. Давайте перевернем страничку.
Угу.
Почему в другую сторону переворачиваете назад?
В начало.
А, в начало. А, мы все закончили с вопросами?
Нет. Да, с вопросами все.
Хорошо. Потому что у нас осталось не очень много времени, чтобы вы все-таки какой-то маленький мастер-класс по работе с изложением нам сейчас рассказали. Игорь Юрьевич, это, наверное, ваша очередь, да, сейчас будет?
Хорошо, постараюсь.
Соло пошло.
С каким временем мы располагаем?
5 минут, 4,5.
Мне очень нравится в заголовке фраза «Помните, что вашей главной задачей является благовестие». Тут перечислены виды возражения, которые в том числе включают в себя искреннюю заинтересованность. Может быть, это дымовая завеса духа злобы поднебесной, и такое может быть. Стих из 1 Петра содержит совет, относящийся к двум основным условиям, на которые необходимо обратить внимание при реагировании на возражения. Вы должны быть готовы дать ответ, и ваше отношение должно быть уважительным к вашему собеседнику. Как относиться к возражениям? Как уже Саша говорила, избегайте споров. Это не… Да и Павел сам говорил, мы не имеем такого обычая спорить. Мы говорим истину. Зачем спорить? Это бессмысленно абсолютно.
То есть просто перестать слушать человека, который возражает?
Нет. Дело в том, что возражает, он возражает, но не пытаться зацикливаться на возражениях. Вот, наверное, самое главное. Демонстрируйте свое положительное отношение к вашему собеседнику. Ваша реакция может быть выражена словами «Я рад, что вы это сказали». Но сказать это не потому, что тебя перекашивает, а действительно искренне, как пред Богом. Используйте искренние комплименты. Если ваш собеседник начинает раздражаться, искренний комплимент, очень часто вы, наверное, как торговый работник знаете, разряжает
обстановку. В прошлом. Саша, кстати говоря, вопрос к тебе, как юному благовестнику. Бывало ли такое, что ты раздражалась на возражение? Вот тебе начнут возражать, и у тебя все начнет кипеть внутри.
Да, и огромное желание просто начать спорить, доказывать свою позицию.
И как ты с этим справлялась? Если ты говоришь, эмоциональная девушка...
Не настолько эмоционально, но на самом деле прежде всего нужно просто действительно помолиться, даже если вот одна минута, вот «Господи, дай мудрости, дай мне что сказать». И у меня вчера вечером на самом деле тоже такая история была, сижу, читаю Библию с телефона, приходит отчим, понимает, что я читаю, и давай ругаться. И вот «Господи, дай мне мудрости, вот как ответить?» И в итоге просто промолчала смиренно, никак не реагирую, я надеюсь, что даже если такой ответ на возражение, как-то... Бог действительно даст ответ.
Угу, хорошо.
Основной способ ответа на возражение – молитва. Это первая линия обороны при встрече с возражением. Просите у Бога о помощи, шлите телеграммы в небеса. Ответ изумительный всегда приходит. Второй момент – предотвратить возражение. Это значит ответить на возражение еще до того, как оно возникнет.
Угу. А для этого, извиняюсь, опять же, нужно знать все возможные возражения, которые могут поступить.
В идеале. Мы знаем, по каким направлениям они идут, и поэтому мы соответствующим образом готовимся, только всего лишь. Третий момент – отложить. То есть, допустим, какой-то по ходу беседы момент возникает. Извините, я сейчас ответить не могу, я посмотрю, посоветуюсь там с таким-то человеком, и вам с удовольствием отвечу. Оставьте ваш телефончик, прекрасный момент продолжить изложение Евангелия дальше. Быстро ответить. Здесь мы можем использовать сам вопрос для того, чтобы… Или, допустим, я иногда так делаю, я говорю, извините, чуть-чуть я хочу сейчас обратить ваше внимание вот на это. А мы к вашему вопросу, а потом обязательно в конце вернемся.
И я вам то же самое сейчас хочу сказать, что мы вернемся чуть позже к вашему вопросу. Друзья, все те, кто хотел бы узнать о благовестии лично немножко больше информации, чем вы получили за эти 50 минут, всего лишь 50 минут, вы можете написать об этом в личных сообщениях Игоря Юрьевича Маркова. На него ссылка есть прямо в анонсе этой передачи ВКонтакте. Если вы смотрите на Фейсбуке, то вы можете... написать, лично мне в Фейсбуке, и я вам передам координаты Игоря Юрьевича Маркова, и как только он закончит с Сашей свой курс, он сразу же наберет большую группу студентов новых для обучения благовестию. От тебя хочу добавить одно, друзья, что касается работы с возражениями. Они 100% будут у вас всегда, и их будет очень много. Если вы будете заранее к этому готовы и понимать, что они всегда, эти возражения будут, да, то вы себя будете чувствовать немножко более уверенно, чем ожидая, как будто бы ваша весть о Боге, да, она сразу будет восприниматься на ура, прям все будут падать на колени, каяться и молиться. Такого не будет. Возражение будет всегда.
Самое главное, что возражение – это чудесный повод изложить Евангелие.
Аминь.
Помните об этом.
Мы прощаемся, друзья. Пишите нам, слушайте Радио Теос, не отключайтесь, мы работаем круглые сутки. Всем пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.